Добрый день, ребята. Начинается очередной выпуск чего? Радиошоу? Нет, это не радиошоу пока еще. Ну, такой всемирный подкаст, который охватывает разные страны и континенты. Называется «Радио Бермудский треугольник». Какой номер, я без понятия. Да кто у нас считает? Итак, сегодня у нас полный, даже расширенный состав. Есть Даник. Скажи здравствуйте.
Hello.
Из все той же Германии.
Ага.
Рядом с ним находится Наташа.
Буквально в 5 минутах полета.
Как это полета? Я не понял. Ты к нему летаешь теперь? У вас времени что? Автобусы уже не ходят.
Алло. Очень локальная авиалиния.
Да.
Так, Леник, привет. Ты из какого города, страны?
Я тоже не знаю. Из Бафы.
Тебе надо... Из Баку.
Не, серьезно.
Чего? Леня, из Баку.
Баф, да. Бах, это их английский такой. Вы, ребята, извините, он не виноват. То есть по-человечески ванная сказать не может. Это какой-то там баф. Из ванной, нет. Леник.
Из ванной?
Да.
Я могу из сортира, если... Нет.
Ну, ты так называешься? Ты в городе ванну называешь?
Да. Я...
Ну, все.
Баня.
Они если твой называется... город переименуют, тогда...
Нет, он называется баф, потому что здесь римские бани были. Здесь город римский был сначала. Вот, его основали здесь из-за того, что источники были теплые. Они до сих пор есть.
Да.
А есть, кстати говоря, покупаться в древних?
Можно, да. Приезжай, покупай.
Хорошо.
Да, ну у нас есть еще один гость, он живет на небольшом, но очень гордом острове. Наташа, угадай, как называется этот остров?
Фиджи?
Нет, нет.
Майорка?
Нет, и третья попытка.
Сахалин.
Салапки.
Странно. Я вообще ожидал, что первый же выстрел будет Куба.
Куба?
Да. Ну, кто у нас свободный остров, как не Куба? Вы что, не знали, что Куба свободный остров?
Знали.
Ну, так вот, этот у нас гость не из Кубы.
Славки свободнее.
Но я ждал, что вы сказали Куба, а я тогда бы сказал бы, нет, он не из Кубы.
Первый раз я по-человечески завидую кому-то.
Кому?
А он не из Кубы.
Он не из Кубы.
Можно отзавидоваться обратно.
Нет. Слушайте, ну, ладно.
Скажи гость. По-человечески, откуда человек?
Ну вот давайте его и спросим. Человек, ты откуда?
Ну, гость на самом деле не с такого уж и свободного острова, потому что половина этого острова оккупирована, причем оккупирована турками.
Кипр.
Да, совершенно верно. Это Кипр.
Половина оккупирована греками.
Да.
А ты на какой?
Я на греческой стороне, на греческой.
А зовут тебя?
Зовут меня Никита, и вещаю я из Никоси, из столицы.
Ну все, теперь ты вещаешь еще с 4 людьми. Ну ты знаешь, как у нас происходит формат, да? То есть мы отвечаем на вопросы. Сначала поговорим о жизни, а потом отвечаем на вопросы. Да?
Ну да, я слушал предыдущие выпуски, так что немножко...
Ну вот, список вопросов, я думаю, у тебя есть. Но я просто без понятия, Даник, там что такое вытворяет, какие-то иероглифы поместил на первый вопрос. Объясни, что это значит?
Это Unicode изображение чувака из картинки, где why you know, why you know.
Что это значит why you know?
Ну, это есть такой чувак с поднятыми вверх руками и с заведенными глазами, и к нему потом дорисовывают why you know, там, не знаю, make donate button. Во всякие формы.
То есть первый вопрос у нас просто нет, он был дупликатом, я помню, да?
Да. Я просто поленился, перенумеровал.
Тогда поговорим о жизни. Как вы тут жили без меня весь этот почти месяц?
Да прекрасно.
Ну а где грусть в голосе, Леня?
Леня, скажи прекрасно, но с грустью.
С грустью, да.
Да. Прекрасно, но как-то было... Грустно. Что-то не хватало.
Ну что ж, ребята, объявляю самый короткий подкаст из Бити-радио. Он практически уже закончен. Потому как если... Как это было? Если в товарищах согласия нет, на лады дело не пойдет. Я сейчас еще хочу уточнить у Даника. Даник, ты тоже не рад мне?
Я тебе очень рад всегда.
Ну ладно, тогда продолжим разговор. Ну, какие новости у вас? Расскажите, Леник. Леник дергался тут между Калифорнией и Англией. И где ты уже присел?
Я присяду в Англии. Через месяц где-то буду менять работу.
Недаром говорят, где родился, там и пригодился.
Да, где украл, там и ешь, и нечего влазить по деревьям.
По деревьям ползать.
Так а да. Чё ты нашу Америчку не полюбил?
Ну, я получил гораздо лучшее предложение здесь, в Англии.
Лучше в смысле интереснее? Или ты опять на деньги?
Лучше в смысле роста карьерного. И, ну, по деньгам, правда, они мне, как сказать, матчат, как сказать по-русски, блин. Да, они, то есть моя контора предложила такие же деньги, чтобы я не уходил.
Ты принял контр-оффер, что считается неправильным решением.
Нет, я не принял. Наоборот, я не принял контр-оффер.
А, ты не принял?
Нет, я его, слушай, я говорю, моя компания, с которой я работаю, они сделали оффер. Точно такой же, которого другая компания предложила. И я все-таки решил, Калифорния это, конечно, хорошо.
А олени лучше.
Да, олени лучше. Вот. Поэтому я останусь в Лондоне, буду работать для очень большой компании. Когда начну, я скажу уже потом в следующем подкасте, когда там это начнется. Все. Ну, да. Я буду senior practice manager там.
Теперь мне понятно, почему ты Даника приглашаешь купаться в ваннах в Бэт. Потому что там тебя уже не будет точно.
Где нет?
Ну, в городе Бэт, где римские ванны.
Почему? Нет, я буду. Почему? Я не знаю.
А ты что, будешь там жить, продолжать и ездить на работу в Лондон?
Как я сейчас делаю? Так и делаю.
Надо на электричке около часа, по-моему, там, да?
Полтора часа, но я остаюсь в Лондоне.
У тебя там кто-то есть?
Кто-то. Каждую неделю новый.
Понятно. Наташа, ну ты хоть приличнее себя ведешь, чем Леник. Ты-то как?
Ну, я ж не знаю, как точно себя Леник ведет, поэтому я не могу сказать, что я веду себя приличнее или нет.
Я не знаю, как ты себя ведешь, но я тебе могу сказать точно, что ты ведешь приличнее себя.
Но ты, по крайней мере, однолюбна, Саша, скажи.
Ну, тогда я скажу просто «да».
Да, просто скажи «да». У меня день рождения, кстати, был на прошлой неделе.
Поздравляем. Как ты его отметил, Леник?
Ну, у меня было оно во вторник, но в среду я проснулся до сих пор пьяный, поэтому хорошо.
Still drunk. Тебе так мало надо, чтобы 3 дня быть пьяным?
Да, слушайте, я ходил в блюзовый клуб, отмечали там. То есть там меня все знают. Вот, конечно, дудился от души, друзей было куча, все поздравляли. Ну, хорошо было.
Скажи мне, а когда ты под воздействием алкоголя, тебе легче играть на гармошке или дыхания не хватает?
У меня график можно нарисовать такой пирамидкой. То есть становится легче до какого-то момента.
Сколько рюмок, когда совсем хорошо?
Я бы сказал, что пинта пива, может быть, 1,5, в зависимости от настроения и обеда, ужина.
Соль, перец по вкусу?
Да, соль, перец по вкусу. И после этого, наверное, уже все остальное лишнее.
Так и это.
Но чтобы было совсем плохо, нужно, то есть, чтобы я вообще не мог играть, это нужно постараться. То есть такого еще не было.
Ну, по крайней мере, ты так думаешь, что такого еще не было.
Ну, все записывается, я уже все знаю.
Ну, ясно.
Вот, всегда можно послушать. Вот, так что да. Мне 37.
Контора пишет.
Наташа, где ты побывала, пока я тебя не видел?
Я побывала в Австрии. Я каталась на лыжах неделю. Вот, было очень хорошо, очень много снега. И нам очень повезло, нас не застала никакая лавина. То есть мы вот когда выехали из нашей долины, мы были в Циллерталь. Буквально через 2 дня сошла лавина и завалила одну проселочную дорогу и там отрезала полностью от мира, в том числе 2000 народу.
Но я хочу тебе сказать, Наташа, ты программист, ты должна, когда ты что-то рассказываешь, ты не должна давать избыточную информацию. Ты вот начала с чего? Ты сказала, нам повезло, меня не застала лавина. Эта информация абсолютно бесполезная, потому что если бы тебя застала лавина, ты сегодня не участвовала в подкасте, правильно? То есть, видишь, можно было сэкономить одно предложение из твоей речи.
Я вообще напрягся на слове, когда Наташа сказала, что засыпала одну проселочную дорогу.
Такая лавиночка была небольшая. Такая миленькая.
Ну, это да, над этим мне надо еще работать.
Ну, а как у тебя успехи в программировании?
Сложно сказать. Ну,
что люди говорят? Сильно ругаются или не очень? Или мне у Даника прямо спросить?
Даник кода в глаза не видел.
Ну ты же слышал, что там о Наташе говорят в компании?
Ну, скажем так, ничего курилки. Плохого я не слышал.
Ну, повторить он слух не может.
Да, либо хорошее, либо ничего.
Да.
Что, Наташа, ты еще пока с нами. О программистках, да, либо...
Либо хорошо, либо никак.
Кстати, хочу в качестве рекламы сказать, что я в мае буду выступать в Киеве на конференции джавовской. Там я выступлю, делаю такое общее выступление во время конференции, ну, на многие темы, которые мы здесь обсуждали. А вообще, как стать профессиональным программистом, как резюме делать, как интервью проходить. А вообще, я еще проведу там два технических воркшопа, мастер-класса такие, 17-18 мая. Так что, если кто хочет, вы легко найдете. Я поставил ссылочку у нас на подкасте btradiopodcast.com. Ну все, реклама закончена, блин, закончили. Что еще? Может, перейдем к этим самым? Ну, а вообще, вопрос? Знаешь что? В общем-то, гостя я привел, а вы-то его не знаете. Поэтому, Никита, расскажи буквально два слова. Кто ты, откуда, родом, и имеешь ли ты какое-то отношение к IT?
Ну, изначально я москвич, и жил, учился в Москве. Закончил я Московский инженерно-физический, после чего оказался... Это было уже почти 7 лет назад на Кипре, где после, в общем, некоторого времени оказался в компании Abby. И, ну, в общем-то, какое-то отношение к программированию имею тоже, потому что занимаюсь я тем, что поддерживаю партнеров компании, вот, ну и там приходится периодически не только презентации делать и там по ценам объяснять, да, но и затачивать продукты под нужды конечного клиента.
Ну, я вот. Еще помню, что ты учился, ты получил некое образование на Кипре. Ну-ка, расскажи два слова.
Ну да, это вот в промежутках между отъездом на Кипр и... Нет, между приездом на Кипр и тем, как я начал работать в Abby. Я работал в другой компании, где, в общем-то, моя функция была больше такая, связанная с финансовой деятельностью. Ну и вот под это дело я сделал MBA тут в местном учебном заведении. Ну так.
Вот. Ну молодец. А сколько примерно стоит это образование?
Ну, ситуация такая. Очень сильно зависит от того количества кредитов, которые вы возьмете. То есть, конечно, есть какой-то минимум. Ну и если говорить о минимальном наборе кредитов, которые нужно выбрать, чтобы получить диплом, то, значит, порядок, он где-то, наверное, в районе 15-20 тысяч евро, в зависимости еще от того, ну, смотрят на ваше первое высшее образование, смотрят, было ли, допустим, у вас достаточно там статистики, экономики,
ну, каких-то языков. Мне кажется, намного дешевле, чем в Америке. У нас, по-моему, надо 60 кредитов набрать, чтобы получить. Или у вас больше?
У нас кредитов... Там, по-моему, сейчас я скажу, у нас было, по-моему, 102 кредита, из них 90 или 80 набираются предметами, остальное финальным проектом. Но вопрос в том, сколько стоит один кредит. Мне кажется, что здесь дешевле MBA, чем в Америке.
Да, явно дешевле. Я знаю, что у нас это, значит, по-моему, начинается от 60 тысяч и выше.
Но вообще я хочу сказать, что, на мой взгляд, сейчас действительно MBA это стал такой очень модный бренд. И действительно очень много учебных заведений, даже здесь, на Кипре, да, которые, ну, вывешивают этот лейбл, да, заманивают людей. А если смотреть в суть программы, то, конечно, очень сильно разнится качество обучения от одного университета к другому.
Ну, вообще, вот. Ты мог бы посоветовать? Ну, давай возьмем, например, там, Наташу, к примеру, возьмем. Мог бы ли ты посоветовать Наташе или объяснить ей, зачем ей вообще было бы полезно получить MBA?
Ну, если я не знаю, чем она не занимается, чем она занимается сейчас, ну,
этого,
наверное,
не знает
нет.
Никто, ты тут никого не
знаешь. И мы счастливо живем вот как есть.
Да, да, уже сколько лет. Я знаю ровно столько Наташи, сколько нужно, потому что иначе уже мы переходим некую грань, а там у нее бойфренд и так далее. Не нужно, не нужно.
Ребят, я так хочу сказать, что, значит, вот если у вас нету четкого там понимания, и вы хотите пойти в MBA только потому, что это, допустим, модная строчка в резюме, на мой взгляд, это просто бесполезно. И второй момент, туда бесполезно идти без опыта работы. То есть я сидел на многих предметах и понимал, что если бы я с этой проблемой там, в том или ином разрезе не сталкивался по работе, я бы вот эти важные моменты действительно просто пропустил и не обратил на них внимания. На мой взгляд, оно бесполезно без четкого понимания, зачем ты туда идешь и опыта.
Окей, вот, Наташа, ты можешь оставаться на своих местах.
Ну ладно, я без четкого понимания, что и зачем, я уже свое первое экономическое образование закончила.
Ну это же не MBA, это
мастер. Не-не, ну предпосылки были похожи, то есть вот как это, чего не надо делать. Не посоветую, чего не надо делать, не надо идти куда-то.
А мне скажите, вот такую вещь. Какая разница между обыкновенным MBA и Executive MBA?
Большая.
Я понимаю, что большая, я прошу объяснить.
Дороже стоит. Я могу сказать с точки зрения поступления, да, то есть я не учился и не общался со студентами, которые делали Executive MBA, но совершенно верно, значит, оно дороже. А во-вторых, когда ты туда поступаешь, там более жесткие требования к опыту и занимаемой должности. Вот. То есть, грубо говоря, если на обычной MBA требования это, ну, значит, язык плюс первое высшее образование, то там надо уже несколько лет на руководящих позициях работать.
Ну, что-то такое. То есть, это может быть для каких-то более крупных предприятий руководителей или нет?
Нет, не важно. Надо проработать на руководящей должности от 2 до 3 лет любого предприятия.
Ну и что будет, если я закончу экзамен?
Да тебе в принципе... Да ничего не будет. Будет другая строчка в CV.
Ну я лучше стану понимать бизнес или что?
Нет, там зависит другая совершенно система.
Если хороший университет, то, может быть, начнешь лучше. Если так, для строчки, то не факт.
Я бы сформулировал следующим образом. Значит, вообще, в принципе, вот это вот все вот эти вот требования, которые выдвигают при поступлении, это своего рода сито, которое просеивает людей. И, конечно, значит, народ, который все-таки туда пробивается, он достаточно интересный. То есть вот даже на MBA-программе, когда я учился, рядом там за партой сидели какие-то работники банков, страховых компаний, других бизнесов, уже состоявшихся. Да? И, конечно, с точки зрения знакомств и заведения каких-то связей, это был очень полезный опыт. Наверное, executive, вот этот вот MBA, ну, это просто более мелкое, что ли, сито, да, которое процеживает еще более каких-то таких вот опытных людей. Ну, с точки зрения знаний, не знаю, вот, да, действительно ли оно там даст что-то такое там
полезное. Ну, хорошо,
полезное.
Давайте, ребята, перейдем к списку вопросов тогда. Кто будет зачитывать? Наташ, давай.
Давайте. Начнем с вопроса 2.
Мы хотим ваш первый зачитать.
Первый, то давай.
Я могу второй зачитать.
Давай.
О риске завалить собеседование и не понравиться работодателю, и о том, что при реальной необходимости в новом месте работы второго шанса попасть на собеседование в ту же фирму может и не быть.
Это вопрос, я не понял. Это просто про что мы поговорили.
О риске.
А, то есть человек боится лишний раз ходить на собеседование, потому что боится испортить впечатление, да. И потом уже туда не вернуться?
Навсегда.
Боится прокатить.
Ну, понятно.
В тренингах, потому что завтра в костюме уже не прокатит.
Ну, давайте, прежде чем обсуждать эту тему, давайте определимся со словом «завалить». Во-первых, я так понимаю, что мы говорим об айтишниках, поэтому «завалить» означает... Может быть, плохо пройти техническое интервью или что?
Да. Трудно пройти что-то другое плохо, а завтра пройти это хорошо.
Ну, не завтра, а вообще. Тут человек говорит, что я вот завалил, а потом никогда не вернусь.
Кстати, с неадекватного человека адекватным, допустим, за 2 года нереально. А вот технику можно и потянуть за 2 года.
Ну ладно,
я, наверное... Да, я, наверное, соглашусь. Вот имеется, наверное, в виду именно техническая часть интервью, потому что вот когда меня брали в то же АБИ, да, ну, вот эта вот вся триполагистика, она как-то так прошла, там, сложно сказать, завалил, не завалил. Но мне дали задание, то есть дали совершенно незнакомую какую-то софтину и какой-то срок, за который надо было с этой софтиной разобраться. Ну вот, разобрался, молодец, нет, значит, наверное, завалил. Вот так как-то.
Хорошо. Леник, что ты считаешь по этому поводу?
Ну, я вообще не понимаю суть вопроса, честно говоря.
Ну боишься ли ты сходить на интервью, думаешь, что я вот завалю и потеряю голову?
Я ничего не боюсь, никогда. Но есть вариант такой, что это не бывает в любой компании. Например, я знаю, что Goldman Sachs, например, когда ты идешь на интервью, они всегда спрашивают тебя, был ли ты у них уже на каком-то интервью. Если есть, они уже тогда говорят с людьми, которые у тебя проводили интервью. И у них есть учетная запись всего. Я не знаю, сколько лет они сохраняют там. Но это исключение. Другие компании так не делают. Так что если, допустим, вы сходили на интервью в большую компанию, как IBM, вероятность того, что вы попадете на того же человека, или кто-то вам о вас что-то там помнит, конечно, вероятно, практически нулю.
Но я вам хочу сказать, ребята, я тут интервьюировал достаточно много программистов недавно с Украины, с Белоруссии. Хочу сказать, что мы вот тут рассказываем, даем всякие советы жизненные, но они во многом неприменимы к тем странам, где это, в общем-то,
парадоксально. А, ребята должны это понимать.
Но они, да, но они
сидят... Я понимаю, что в деревне Гадюкина три фирмы. Я это прекрасно понимаю.
Не в том дело. Деревня Гадюкина...
Привет, Кипра, да-да-да.
Деревня Гадюкина сегодня программистов значительно меньше, чем работы. И они ведут себя как короли, и они на всех плюют, понимаешь?
Но об этом тоже часто.
А здесь не так. У нас-то не так. То есть мы рассказываем про то, как мы знаем у себя, правильно?
Слушай, бывает и у нас так. Скажем так. Сейчас я скажу, завтра может быть опять так.
Я скажу, что Кипр – это очень маленькая страна. Здесь, на греческой стороне, живет меньше миллиона людей постоянно. Соответственно, если ты где-то что-то сделал плохо или, наоборот, хорошо, об этом знает весь остров, потому что они тут все друг другу родственники. Поэтому определенный риск, если ты уж совсем что-то такое там нехорошее на интервью сделал, есть в том, что даже, может быть, ты потом пойдешь в другую айтишную компанию. Но вот.
Ну, я все же думаю, что нам не задавали вопрос, как там на Кипре с этой ситуацией. Ну, поэтому да. Исходим с того, что они спрашивают о России и Украине. Даник, что ты можешь сказать?
Я считаю, безусловно, если есть две фирмы в городе в твоем, и ты к нему привязан по каким-то причинам, то риск есть. Завалить и не попасть через год, когда ты будешь более сильным. Что тут еще можно сказать? Нормальная ситуация в нормальном городе, например, как Бремен даже, да, совсем небольшой город, но в котором есть, например, там 50-60 IT-фирм, да, которые набирают. Такого риска нет.
Вот. Понятно. Наташа?
Я вот, Даника, тезис не особо поняла. Это значит, что если ты заваливаешь собеседование, ну, допустим, оставляешь плохое впечатление в одной фирме, тебя все равно туда позовут?
Я вот этого чувствую. Значит, ты можешь, у тебя еще осталось 59 фирм, в которые ты можешь дальше идти.
Ну, но это другое, я думаю.
Ну, так, речь идет... Свет клина не сошелся на одной
Нет,
фирме.
Но вопросы, а конкрет... вопросы конкретно. Они хотят второй шанс в эту же фирму.
Хорошо, да? Если фирма большая, тогда понятно, что, как Леня сказал, шансы попасть на тех же людей будут низкие, а учет никто не ведет. Да и не нужно их вести, потому что человек через 2 года может стать лучше. А если фирма маленькая, то я не понимаю, почему на ней должен сойти свет клином.
Но есть еще другой, вернее, другой, как это сказать, consideration, когда все зависит, во-первых, еще от порядка, от организации в данной фирме. Некоторые фирмы пропускают всех через HR. В некоторых фирмах ты отправляешь свое резюме непосредственно тому, которое мы называем hiring manager, то есть тому, кто нанимает. Так вот, если речь идет о фирме, где все идет централизованно через HR, тогда наверняка остаются records о том, что вы там были и плохо выступили. Если через hiring manager, то не обязательно. Но я хочу, чтобы закончить с этим вопросом, я хочу сказать вот что, чтобы я посоветовал. Во-первых, вы знаете свои слабости. То есть человек, который спрашивает, уже, наверное, подозревает, что что-то у него идет нечисто. Но вы не знаете, насколько вы слабы. Что я советую? Я советую попробовать проходить сначала интервью в такой географии, где вы не живете и туда не собираетесь ехать. Ну, к примеру, вы, допустим, живете в Ленинграде, а начинаете отправлять свое резюме в киевские фирмы. Вам организовывают интервью. Вы понимаете, что вы там не будете, туда не поедете. Но вы можете им сказать, что вот я думаю о том, чтобы переехать в Украину. Вообще-то, может, вам так и понравится, что вы действительно переедете. Но вы начинаете стрелять по тем мишеням, и там отлаживаетесь на тех интервью. То есть, когда, если вы уже заваливаете, то вы заваливаете там, где особо не жалко. Там надо не быть дураком, конечно, потом уже сделать выводы, и тогда уже выходить там в своем Питере, к примеру, на те фирмы, которые вы хотите.
В случае Кипра под покровом ночи ползти к туркам.
Ну да.
Там нагадить и обратно.
Как, кстати, с IT-фирмами на турецкой стороне, Никита?
Честно говоря, не знаю. Вот, ну, наверное, наверное, еще хуже, чем на этой стороне, потому что просто катаясь на машине и наблюдая внешне, да, то, что происходит на той стороне, создается такое дежавю, вот примерно вот в 90-х что-то такое было у нас после развала Союза. То есть очень сильный разрыв между очень богатыми людьми и бедными. То есть, грубо говоря, может стоять дорогая вилла, а рядом, значит, бомжи попрошайничать. Вот. Ну и вообще даже какие-то инфраструктурные вещи, я знаю, что на той стороне достаточно слабо развиты, вплоть до того, что та страна покупает воду и электричество у греков. Я думаю, что и с IT в связи с этим у них не очень хорошо.
Ну ладно. Наташа, продолжите, пожалуйста, чтение вопросов.
Вопрос номер 3. В резюме в разделе «Опыт работы» стоит говорить о конкретных проектах, указывать сайты компаний, клиентов как примеры, или стоит ограничиться общими фразами, а о подробностях рассказать уже на интервью?
Клиентов, наверное, я могу начать. Клиентов, наверное, не стоит упоминать. Вот, поскольку... Ну, я не знаю, в пресс-релизе, по крайней мере, в HP нам не разрешали говорить о клиентах, конкретных клиентах. А вот, а проекты можно упомянуть, почему? Почему нет? Особенно если проекты большие, выдающиеся.
Я согласен с
Леонидом. Да-да-да, я просто думаю, что меня опять выкинуло интернет.
Нет, мне кажется, что, во-первых, надо различать частную информацию и публичную информацию. Если вы делали сайт какой-то или application какой-то веб для компании X, и весь мир может его видеть, если оно не закрыто, то почему не упомянуть URL вот этого места? В этом ничего плохого нет.
С другой стороны, если она уже закончена, уже лайв.
Если
она
в продакшн, да. Если оно, скажем, может пойти, то...
Не, ребят, подождите. Если ты работаешь на фирму, и фирма делает заказ для какой-то компании, и ты делаешь этот сайт, во-первых, это невозможно проверить, потому что делал это, в принципе, не ты, а фирма, в которой ты работаешь.
Да, но я у тебя попрошу референсы.
Это может и Вася.
Я могу ведь тебя референсы попросить, и ты мне скажешь из этой фирмы, и мне подтвердят, что ты делал или не делал.
Не знаю, мне кажется, это дело все-таки опасно, потому что я знаю, что у нас в Германии часто бывает, не часто, но бывает так, что, например, компания делает какой-то проект для другой фирмы, а другая фирма не хочет, чтобы кто-то знал, что это именно эта компания делала для них этот проект.
Но опять же, этот же человек, он не публикует веб-сайты, на которых он кричит, что я вот делал этот веб-сайт.
А неважно, все равно могут скиснуть. Например, твоему менеджеру позвонят, скажут, вот тут у нас пишет такой человек, например, да, и он пишет, что он сделал такой-то сайт, а это наш думает, вот гад, вообще-то это как бы не должно быть разглашено.
Ну, понимаешь, это все есть документы обо всем этом. Есть такое понятие, как NDA, Non-Disclosure Agreement.
Да,
если я подписывал его заранее, что не разглашать, я не должен этого делать. А если я не подписывал...
Разработчик не видит NDA.
Ну как?
Видит по менеджеру. Ну,
как это не видит? У нас работают ребята... У нас работают ребята из Украины и из Белоруссии на проекте, там занимается там финансовый один проект. Нас заставили с каждым лично подписать контракт, где все написано.
То есть, конечно... У вас есть схема, значит. У нас схема такая, что работник подписывает в принципе NDA свою компанию. То есть, в принципе, о том, что он ни о чем не будет рассказывать. Вот
я не знаю. У нас пишутся все конкретные проекты и конкретные компании. Если сайт компании public, значит, можно его указывать. Вот так у нас.
Ну, так и есть, наверное, да. Нужно просто различать, как называется public domain и private, правильно? Поэтому однозначно на этот вопрос ответить нельзя.
Но... Я ничего плохого не вижу, честно говоря.
Ну, это, да, дело немножко опасно, но не то, что там очень опасно. Но бывают случаи, когда, например, в большой компании есть, например, отдельная дочка или отдел, который занимается IT, да? Угу. И там собраны исключительно бездари и лентяи, да? И они ничего не делают абсолютно, они сидят. И когда нужно что-то серьезное, то большая компания подергается и заказывает у третьей фирмы. Да? Ну, а в принципе, на сайте потом указано, что это сделала вот эта вот дочка. Потому что они иначе не могут перед акционерами, например, оправдать такие вот потери. То есть они, например, говорят, да, у нас эта компания немножко проконсультировала, объяснила, что и как, сейчас современно, но сделали мы. На самом деле они ничего не делали. Да, и это вот эти все схемы, они, в принципе, не должны взлетать, иначе как бы могут быть последствия неприятные.
Я не очень понимаю, почему вы так прячетесь. Если я нанимаю вашу компанию, то ваша компания почему должна прятаться и говорить, что у вас есть саб-контрактор?
Я бы хотел добавить. Вот смотрите, во-первых, по поводу того, как это в АБИ происходит, да, то есть тут практически любой документ, который рассылается людям, там стоит пометочка, да, то есть, грубо говоря, должен ли он остаться внутри компании, или же, значит, его можно передавать куда-то дальше, партнерам или конечным клиентам. То есть тут все четко, да.
Вот. Нам иногда приходят, кстати говоря, вот такие письма, в которых где-то внизу стоит, типа, что это письмо только
внутри. В начале, значит, где краткое содержание документа, дата и кто получатель.
Да, всегда так вот я и говорю, что внизу, то есть, когда ты видишь reply или forward, да, где-то внизу стоит какое-то исходное письмо из какой-то другой компании, и там стоит, что это типа письмо только для внутреннего использования.
Ну, наверное, да. Вот. Второй момент, значит, вот по поводу, почему же все-таки не указать там какой-то проект, да? А вот представьте себе такую ситуацию. Допустим, вы ищете работу, но боитесь, что если ваш работодатель текущий узнает о том, что вы ищете другую работу, там, допустим, у него запросят референсы на проект, который вы сделали, он начнет вам палки в колеса ставить, ну, чтобы вы не ушли или...
Ну, так не делают, ребята. Есть какие-то профессиональные понятия. Так вообще нельзя искать работу, получается. Если я пойду искать работу, я должен всегда бояться, что моему работодателю позвонят и скажут, он ищет работу, что ли? У нас в Америке так не делают.
В Англии так не делают. Это всегда конфиденциально, по умолчанию.
Конечно, но а как же искать работу вообще?
Конечно, нет. Так
это просто не делается. Если позвонят, значит, уже не конфиденциально. Если конфиденциально, то они должны звонить.
Не должны, у нас не принято это.
Нет, вообще нельзя.
У нас пишут в конце своего этого как бы заявления на место, что я сейчас работаю, мне моя работа нужна. Если что, поэтому, пожалуйста, пока все не разрешится, обходитесь с моим...
Это очень странно. Я не буду спорить, Даник, ты же, конечно, лучше...
Это в Германии стандарт.
У нас нет. У нас это by default. Никто не имеет права это портить карьеру людям только потому, что они ищут работу.
У нас умеют. Если это не написал, то может позвонить. Даже может позвонить, да, если это написал. В этом есть прикол. И были уже суды, и как бы обычно тот, кто пишет, то есть работник, он проигрывал эти суды.
Поэтому я не был в Германии.
Менеджеры говорили, ну, ребята, ну, нам же нужно было узнать что-нибудь о нем. А что же нам делать? Ну, да, он написал.
Это некрасиво. Это некрасиво.
Ну, а это редко, конечно, бывает. Обычно, если как минимум, если пишут, что я работаю в данный момент, да, то никто не звонит. А если, например, ты пишешь, что я в данный момент не работаю, например, потому что там я ушел или неважно что, да, тогда могут позвонить.
Не, ну такой вопрос. Если, грубо говоря, ты пишешь, что работают, и тогда никто не звонит, то как он проверяет, что эти проекты, которые в резюме, сделал именно ты, а не кто-то еще?
Ну, на доверие, если ты его обманул. Он может позвонить уже потом, когда вы договорились.
У нас есть такое понятие, как references. Да, люди обычно пишут внизу, там, references available upon request. И, то есть, если я работаю в компании X и оттуда ухожу... Это вовсе не значит, что я дам references из компании X. Я могу дать из предыдущих компаний.
Конечно.
Его вообще
у меня
никогда не дам.
С этой новой работы была ситуация немного странная. То есть обычно это так работа происходит в Англии, по крайней мере. То есть проходишь собеседование, и интервью и так далее, технические там тесты какие-то. Потом тебе дают контракт, и контракт говорит, что ты subject to satisfactory references. Да? Это значит, что типа контракт только действительно, если получишь хорошие references. И потом уже компания, то есть новая компания, занимается тем, что собирает ваши эти рекомендации. Да? Вот. Как, если компания большая, то этим занимается HR. Но, как правило, личные референсы не берут. То есть то, что делается, то есть компания, то есть HR из новой компании звонит HR или там посылает email HR этому отделу кадров в старой компании, и они, значит, возвращают письмо официально и говорят, что да, этот человек у нас работал в такой-то должности, с такого-то по такой-то. Все.
И это все. Никакого качественного
информации нет. А в этот раз было совсем по-другому. В этот раз, вот, несмотря на то, что компания огромная, там 120 тысяч человек в новой компании, да, работает. Вот. Она вообще одна из самых больших контор. Мой будущий менеджер лично взял у меня должности и имена людей, контактные детали людей, с кем я работал, то есть моих боссов, и позвонил всем лично.
Понятно.
Вот такого я был в шоке.
То есть, может быть, просто ты сильно высоко взлетаешь, да, Леник, и поэтому тебе надо лучше проверять.
Ну, да, я сейчас взлетаю высоко, надо сказать.
Ну, окей. Так, номер 4. Я Зачитываю вопрос. Он такой. Я флекс-программист. С флексом сейчас творится что-то непонятное. Куда бы податься, чтобы наработанный опыт был востребован? Ну, я думаю, что это я такой отвечу, потому что вы же не работали с этим, да? Значит, ситуация вот какая. Есть компания Adobe, которая повела себя ужасно. То есть настолько, понимаете, они во многих вещах себя повели непрофессионально. То есть были два основных момента. То есть компания, у нее есть этот продукт, Flex, и хороший фреймворк, шикарный, лучший на сегодня, что есть для создания веб-приложений. Единственное, что требуется, чтобы в этих браузерах был флеш-плеер установлен. Вот. И вдруг они заявляют в ноябре месяце, что они его отдают в open source. Ну, в принципе, они сделали его не... Из-за того, что они сделали его не в правильное время и не так, как надо, а именно за месяц до этого я лично был на конференции главной Adobe Max в Лос-Анджелесе, и там сидело 5000 людей, которым рассказали, вот, все прекрасно, и мы идем в этом направлении. Проходит месяц, и оказывается, что все, что нам рассказывали, это брехня, понимаешь? И они говорят, все, мы отдаем это в open source. То есть народ понял, что они хотят от этого избавиться. Но это бы еще полбеды. Полбеды. То есть что было очевидно? Они отдают в open source framework, но они не отдали в open source runtime. То есть Flash Player, где должно все выполняться, ну, флексовское, остается у них. И они сказали, что они не будут поддерживать вот тот фреймворк, который пошел в Apache теперь, и все. В Apache там наберется, уже есть там куча народу хороших. Там с нашей компанией один стал таким главным, ну, один из главных контрибьюторов тоже. Но, по сути, что получается? Они-то могут сделать золото, придумать в Apache, но рантайм у других людей. Если они скажут, не поддерживаем, все. Это второе плохое. И третье, что плохое, они выступили в плане поддержки, они плохо себя повели в саппорте Enterprise. То есть они и раньше себя плохо там вели, слабенько, но а сейчас они сказали, что они там будут поддерживать 5 лет то, что есть сейчас. Они не будут поддерживать, написали официально то, что будет приходить из Apache, и все, и начинают от них отворачиваться Enterprise. То есть все то, что они строили за эти 6 лет, они начинают просто ломать лом. Почему? Они ведут себя так же, как когда-то вел себя Ясар Арафат, если вы помните такого лидера палестинцев. Он знал английский язык, и вот он когда делал английскую речь для западного мира, он говорил одно, потом он пришел к себе автономию и говорил другое. Вот здесь такая же ситуация похожа, но только речь идет о девелоперах, о нас, которым говорится одно, а в это же самое время их CEO, там есть некто Нарайан Шантану, он выступает, скажем, перед людьми, которые эти инвесторы, которые shareholders, им он говорит совсем другое. Они купили 2 года назад компанию, которая называется Omniture. Это компания, которая занимается статистикой, аналитикой, веб-аналитикой очень там сильной, плюс они сейчас начали делать продвижение продуктов через социальные сети. Вот они их купили за бешеные деньги, за почти за 2 миллиарда долларов. И сейчас, похоже, у них это выстреливает. И они стали брать большие контракты. Сейчас минимальный контракт $500,000. Enterprise контракт, связанный с этим Omniture. И они просто решили похерить все эти мелочи и от них ногой просто взять и оттолкнуть. Вот такая ситуация. То есть, что делать дальше? Значит, наша компания продолжает брать проекты на Flex. В течение 2 лет, я считаю, что ничего можно не дергаться особо, продолжать можно работать на Flex. Все равно это лучшее на сегодня. То, что есть. Что будет дальше, непонятно. Ну, что-то будет. Но мы параллельно делаем проекты и на JavaScript, вот такие, на ASIC-овские, на новые фреймворки. Мы сейчас занимаемся фреймворком, который называется XJS, в частности. Самое близкое, что есть для Flex. То есть не настолько мощное, но очень близко. Вот. И если вы думаете, куда податься, то подаваться надо именно туда. JavaScript с фреймворком XJS. Нечто похожее, тоже за ним стоит компания большая, Accenture, вложено было больше 40 миллионов денег, 60 человек сидит, команда разрабатывает эту библиотеку, то есть, мне кажется, это правильное место, где быть. Ну, все. И вот тогда ваш наработанный опыт будет востребован. Очень много похожих вещей. Все, чтобы не больше не лезть в технические детали, на этом мы закончим. Мы вообще проводим воркшопы уже по этому XGS в Киеве, в частности, объявили, не знаю, наберется ли там группа, но мы объявили 2-дневный воркшоп на XGS тоже.
А вот платно, кстати, или open source?
О, если ты делаешь продукты для open source, то он бесплатный. А если нет, то есть какие-то лицензии. Mm-hmm. Ну, но исходники все есть. И очень мощно сделано. Все, номер 4 закончен. Номер 5, Наташа.
Снова Наташа.
Да.
Как вы переживали смену работы? Со смены страны или без? В эмоциональном смысле.
Вот ты и начни.
Ну, это вопрос скорее не ко мне, потому что страну я меняла без смены работы. Или
без,
ни с чего начать.
С эмоций.
А, в смысле эмоций?
Какие эмоции тебя переполняли?
Да, никаких, в принципе.
Ты что, какая-то бездушная, что ли? Я не понимаю.
А что сразу бездушная-то?
Ну, вот если у тебя никаких эмоций не было. Ты что, взяла, просто пересела из белорусской компании в немецкую?
У меня не было никогда белорусской компании. Да. В какие эмоции? Я из Белоруссии приехала в Германию, когда я еще не работала.
А, так ты поэтому... вообще не можешь отвечать на этот вопрос.
Так я говорю,
ребят,
что вопрос не ко мне.
Там написано, со сменой страны или без?
Смена работы
была без смены страны.
Смены работы тоже не было.
Какие эмоции у тебя были при смене работы?
Я могу сказать, что эмоции... При смене работы. Эмоции положительные. Я всегда очень радуюсь новой работе. По поводу коллег, которые остаются на старой работе, с ними же не обязательно рвать все отношения. С ними можно и так в свободное время пивка попить или в кино сходить. То есть отрицательных эмоций у меня их не бывает. У меня они всегда положительные. Я меняла несколько раз уже работу.
Ну вот. Ну, понимаю. Согласен. Даник, как ты?
Ну, я такую постоянную работу пока только один раз сменил. Но эмоции у меня тоже были положительные, вообще-то, честно говоря. Потому что мне на новой сразу больше понравилось. И я как-то так понял, что я попал в более хорошее место. Поэтому у меня, в принципе, сразу же были... Ну и, в принципе, у меня ощущение было положительное, потому что я из очень маленькой компании, где я был one man band, пошел в специализированную, где я работал в команде, я считал, что это очень на тот момент правильно. И так оно и оказалось, в принципе.
Ну, я не знаю, надо ли спрашивать Леника об эмоциях вообще в этом случае?
Леня. Я кремень.
Но у тебя есть какие-то эмоции при смене работы?
Только положительные.
Ну как, тебе не стыдно вообще? Ты бросил всех и ушел?
Нет. Почему должно быть мне стыдно? С какой стати?
Ну, может, ты что плохое сделал? Я думаю, такая подоплёка.
Даже если бы я сделал, мне стыдно бы не было, все равно.
Ну, почему? Почему?
Не, ну почему нет? Всегда это положительное, потому что работа меняется. То есть, ну, конечно, наверное, ситуации разные бывают, но пока я ухожу с одного места в лучшее.
То есть тебя я понимаю, ты со своей стороны говоришь,
да.
Тебя не мучит угрызение совести, что вот на тебя надеялись, взяли на работу?
Про угрызение совести. Да, есть у меня одно угрызение совести, я случай сейчас расскажу. Мы работаем на русском проекте. И они типа все знают, что это разработчики, что типа Ленька уходит, а все интерфейсы, вся документация на русском. И вот они, значит, один из провайдеров в России послал им страничку, и все там по-русски написано. И они что-то там ковыряются, нажимают на кнопку, и выскакивает какая-то, значит, ошибка. Они думают, ладно, разберемся без Леньки. Беру, значит, копирую текст и в Google Translate.
Mm-hmm.
А там ошибка была какая-то. Google Translate выдает. Chicken is your best friend.
Это какая документация была?
Нет, там чикена даже рядом нет. Я вообще не знаю, что это такое. Короче, блин. Потом мне звонят, типа, все пропало. Приходят, они на первом этаже сидят.
Шеф, все пропало.
А я на третьем, блин.
Ну, то есть нет у тебя эмоций. Никита, у тебя как? Ты приходишь со смены страны, со смены работы. Какие есть эмоции?
Ну, я скажу так, я постоянно в России не работал, да, то есть у меня были какие-то разовые подработки там, а первая такая уже нормальная фулл-тайм работа, она была уже в Никосии, здесь, на Кипре. Вот. Мне кажется, что, в принципе, эмоции, они очень сильно зависят от типа человека. Я попытаюсь это объяснить на примере. Значит, ну, 10 лет своей жизни я посвятил хоккею. Я занимался в ЦСКА и, в общем, всю эту школу прошел до молодежной команды. И у нас была ситуация такая, что вот 83-го года наша команда, да, у нас не было каких-то супер выдающихся игроков. Был достаточно ровный состав. Но мы, значит, вот как-то держались друг друга, друг другу помогали, выручали все время, значит, вот бились именно за команду, за коллектив, за что-то такое вот единое, да, и все время выходили в финалы, и там все время сопротивлялись, в общем, с другими финалистами. Вот, и по прошествию, значит, какого-то времени, и, знаешь, команда не вышла никаких выдающихся игроков. Ну, все мы остались хорошими друзьями, общаемся, с другой стороны, до сих пор. Это один подход, да, к вопросу. А были ребята, которые были выдающимися, и они меняли команды просто как перчатки. То есть сегодня выгодно играть здесь, потому что, значит, команда там едет на какие-то соревнования. Завтра здесь, тут тренер появился. И человек прыгал из команды в команду. Вот, естественно, наверное, что вот он играл все-таки на себя, а не на команду. Но вот в итоге один из таких человеков — это Илья Ковальчук. Он тоже 83-го года. Я играл в ЦСКА, он играл в Спартаке. То есть у парня, может быть, не было какой-то такой преданности, что ли, там, общему делу, но, с другой стороны, он получился выдающимся хоккеистом, да. Вот дело все в том, что вот это вот все безобразие на меня наложило очень сильный отпечаток, и я даже, в общем-то, как-то вот в своей первой работе, ну, в общем, подходил к ней так, что даже ты можешь быть не супер каким-то выдающимся человеком, но в коллективе, если ты работаешь слаженно и нормальные у тебя отношения с людьми, ты можешь достигнуть феноменальных результатов, ну, не будучи при этом семи пядей во лбу. Поэтому, когда я уходил из этой компании в АБИ, несмотря на то, что АБИ было ну, просто какое-то место мечты для меня на тот момент, да, и мне было очень интересно, и я был рад, что я возвращаюсь в IT, мне было тяжело. Прежде всего, из-за отношений с людьми, которые сложились, и из-за понимания того, что в каких-то рабочих моментах они уже привыкли полагаться на меня. Я какие-то их проблемы затыкал. Просто вот они мне звонили, говорили: «Никита, надо это», да, через 5 минут у них это было. А теперь меня не будет. Вот. То есть в этом плане мне было тяжело. Более того, я год... Ну, у меня так получилось, что моя новая работа находится просто через дорогу от старой. Вот просто там 1 сентября 2011 года я пошел не налево там на работу, а направо, да, на той же улице. И год я просто продолжал по вечерам заходить на свою старую работу и, в общем, просто чтобы пообщаться с людьми и помочь по их каким-то вопросам. Отвечал на скайп, отвечал на имейлы. Просто потому что у меня вот практически со всеми людьми сложились очень хорошие, добрые отношения, и было жалко их терять.
То есть, в общем, вывод какой? Если ты нормальный человек, если ты не сжигаешь мосты, не ругаешься со всеми только из-за того, что ты уходишь с одного места на другое, то все нормально. В принципе, переживаний тоже я не считаю, что есть какие-то... Ну, наверное, у кого-то есть, но у меня нет переживаний. Если я меняю работу, я много лет, то есть, работал консультантом. Если я менял клиента, то, ну, я уходил нормально, я гадости никому не делал. Там никакую гадость в коде не делал. И всегда, если я им говорил, что если надо, ребята, то есть вы знаете, где меня найти, вот мои телефоны, вот мои имейлы. Если там что-то случится, где я могу помочь, я сделаю. Ну, какие эмоции? Вы строите себе карьеру. Компании, которые вас нанимают, у них свои планы, соответственно. Они берут вас как правильный, может быть, винтик в нужном механизме. Ну и хорошо, они вас взяли, вы поработали, я надеюсь, честно. Ну, то есть игра совершенно честная. Поэтому эмоции, я не думаю, какие нужны эмоции.
Никита, скажи мне такую вещь, вот вопрос. Вот, скажем, ты играл в хоккей, да, я просто возвращаюсь. Пример, кстати, был очень хороший, я с тобой полностью согласен. Но вот ты играл в хоккей, да, чувствовал себя частью команды. Если бы ты какую-то получил серьезную травму, не смог бы играть, что бы случилось? Как ты думаешь?
Ну, что бы случилось с кем? Со мной или с командой?
Да, с тобой. С тобой вообще. С командой. Я не про команду говорю. Ты понимаешь, да, к чему я подвожу?
Нет, ну, если бы тут как бы никаких иллюзий нет. Если бы я получил травму, я бы просто перестал играть, вот и все.
Вот. То есть команда... тебя фактически бы выставили на улицу, правильно?
Да?
Вот. Вот. Поэтому, когда я в своей карьере, я вот использую другой подход, как делал твой знакомый Илья Ковальчук. Понимаешь, да? То есть работай всегда на себя. Конечно, я согласен, что мосты сжечь нельзя, просто нельзя. И отношения портить тем более не надо ни с кем. Нужно просто делать свое дело. Но всегда нужно, ну, я не говорю, что всегда нужно и всем, но вот честно, лично я ими работаю с точки зрения, что это все для себя, для моей карьеры, для моего будущего. Потому что я тоже иллюзий не пытаю. Если они начнут сокращать позиции, может быть, вероятность того, что я работу потеряю. Как только, понимаешь, и все забудут о том, что я там играл в команде, и да, какой я замечательный. Как только нужно будет убрать какие-то, какую-то статью расхода, я буду кандидат.
Все, да не все. Может быть, там компания, но не люди, с которыми ты работал. То есть я более чем уверен. И мы, кроме того, это делали, да, когда у нас получали какие-то наши там, друзья травмы. В общем-то, мы их и поддерживали, навещали и так далее.
Сейчас личные профессионалы. Понимаешь, это нельзя делать.
Ну, конечно, да, в идеале, но возможно ли это?
Да, люди никуда не денутся. То есть во всех других компаниях, в которых я работал, я практически со всеми людьми, кроме одного человека, который сейчас работает в Goldman Sachs, меня ненавидит. Неважно, я в него это, я его расстрелял в пейнтболе, когда мы играли. Вот, неважно. Мой босс, между прочим. Вот. Это другая история. Вот. Нет, я со людьми, то есть на личном уровне поддерживаю отношения со всеми. Но что касается карьеры, это совершенно другой разговор. Поэтому то есть я лично, опять же, если какая-то попадается возможность куда-то уйти, на какой-то на больше денег, на другую работу, повышение, я ухожу без сожаления. И именно вот сейчас такая ситуация сложилась. Я со своей компанией теперешней всего года. Я там счастлив. Они меня повысили. И в Калифорнию, ты же слышал, хотели меня переправить. Тоже с большим повышением. Вот.
Леник, ну я тебе хочу сказать, что у тебя мнение изменится. То есть я тебя понимаю, слышу, и у меня была такая же примерно, наверное, позиция до тех пор, пока у нас не появилась своя компания.
Это другой разговор.
Да, вот теперь у нас компания, которую мы строили за 6 лет. У меня есть 2 хороших партнера.
Нет, это совсем другое дело уже.
Я не думаю, что я уйду куда-нибудь, unless, я не знаю, что-то такое уже должно произойти.
Нет, это
совсем другая ситуация. Это совсем другая ситуация. Это совсем другая ситуация. Потому что менять съемные квартиры, да, и свой дом построить.
Понимаешь, я сейчас пытаюсь залезть как можно выше по корпоративной лестнице. Ты свою корпоративную лестницу создал сам, тебе некуда лезть. Куда ты полезешь сейчас? Понимаешь, ты уже наверху.
Нет, ну я-то наверху-то в маленькой компании. Я мог бы сказать, становиться там тоже директором и там двигаться там по каким-то...
Тогда тебе придется плясать под дудку начальства, ну, да,
уже не только клиентов.
Ну, я не знаю, ребят, мне кажется, что какая разница, строишь ты что-то в рамках там своей конторы, да, или же ты это делаешь в рамках большой компании, все равно же ты же...
Нет, нет, разница, по-моему, огромная в том, что если ты служащий, вот если я тебя нанимаю на работу, Никита, я на тебя не смотрю, как на партнера, понимаешь? Я тебя, на тебя смотрю, как на исполнителя, который должен выполнить конкретную задачу, которая мне сегодня нужна.
Ресурс.
А у тебя есть skills, которые мне нужны. И вот я беру человека с такими skills на эту позицию. Ты никак не вестит в мою компанию, понимаешь? У тебя нет shares в моей компании. Я понимаю, что ты человек свободный, что между нами контракт чисто материальный. Тебе выгодно сегодня работать на меня. И мне выгодно нанять тебя. Вот и все. Завтра тебе не выгодно, ты ушел. А у меня совсем другое, понимаешь? То есть нельзя сравнивать владение компанией и работая на компанию.
Кстати, вот эта ситуация очень типична для американских компаний почему-то. Вот они пытаются все время, особенно в HP, когда вот я работал, они пытаются постоянно втереть ей очки, чтобы говорить, мы команда, мы там типа это, то, все, team spirit, там это, все, всякое дерьмо. Потом пришел кризис,
И team spirit рассосался.
И team spirit вообще рассосался.
Испарился в данном случае.
Ага, 30 человек, как сделать, 30% рабочей сил взяли и уволили.
Понимаешь, бизнес, nothing personal. Понимаешь, Америка это капиталистическая страна. Но они пытаются, надавить на какие-то такие моральные точки, когда нет возможности просто тебе за это заплатить, понимаешь? И вот они тебе говорят, ты должен пахать по 12 часов, не потому что я дурак, твой менеджер, неправильно рассчитал, прогнулся перед начальством, дал заниженные сроки, а теперь Леник будет по 12 часов пахать, а я ему буду кричать про Team Spirit. Это bullshit все, понимаешь?
Нет, я о чем тебе говорю, что это булочник. Ну, но да. Это почему-то сплошь и рядом. В Reuters было то же самое. Нам тоже один человек говорил, что мы вам не повышаем зарплату, потому что мы знаем, что вы типа работаете по 10 часов в день. Да. Не потому, что вам деньги нужны, а потому, что вы так гордитесь своей работой.
Да. Просто, к сожалению, есть очень много менеджеров разного звена, и среднего звена, и выше, которые уже давно достигли своего уровня некомпетентности. Они на нем сидят, они досиживают до пенсии. И на исполнительные они смотрят на как на букашек. Как будто бы у этих людей нет семей, детей, да. Как будто бы жена не ждет его вечером домой. Это беда менеджмента, к сожалению, и поэтому моральных каких-то обязательств или жалости перед компанией, которую вы покидаете, уже быть не должно. Если вы работали честно, нормально, вы выполнили свой контракт, вас наняли, вы работали. Вы нашли лучше, вы не работаете. Вот и все.
Компания, но коллеги. Коллеги, с которыми...
Что коллеги? А что коллеги? Коллеги остался. Вот Вася Форточкин, он с тобой раньше ходил в одну комнату, работал. Но он же остался жить. Он тебе не брат, никто. Но хочешь с ним ходить на пиво, играть в хоккей, пожалуйста. Почему ты должен с ним работать?
Можно я еще своих 5 копеек вставлю?
Да.
Там был... Вставляю. Там был один момент у нашего собеседника с Кипра, чтобы историю так это поднять, по поводу, как же коллеги без меня останутся, я же им так хорошо все помогала, был незаменимым. По поводу этого, и у меня было несколько таких ситуаций, когда действительно у меня определенная роль была в фирме, и когда действительно, если я уходила, мне надо было передать дела. Когда человек уходит с предприятия, с фирмы, это никогда не происходит внезапно. То есть есть какой-то период, несколько недель, несколько месяцев, когда уже все знают, что ты уходишь, и ты просто говоришь: «Я еще здесь. Если вы что-то хотите от меня, какие-то ответы на вопросы, чему-то научиться, я еще здесь. Я всегда рад вопросам, я всегда буду рада передать все свои дела и уйти, когда все останется закрытым». Когда все научатся, все обучатся и так далее.
Как говорил Йосик, да, как говорил великий Йосик, незаменимых людей не бывает, правильно?
Да.
Да, ну, это все дело подготовки.
Он знал, о чем он говорит. Или на злобу дня я могу сказать, что Chicken is your best friend. Как они проекты ведут, я вообще не знаю. Ну, вот это уже, конечно, другое.
А погоди, Леник, а чья в этом вина? В этом вина менеджмента вашей компании, которая допустила ситуацию, что вообще это немыслимо, документацию разрешили писать по-русски. Почему? Потому что был Леник, который переводил.
Нет, не в этом дело. Об этом даже не думал никто, что она по-русски.
Ну так менеджмент
виноват. Они подписали, конечно, нет, это однозначно. И они, то есть у нас был похожий проект, мы сделали его для другого региона. И люди из-за того, что они технические, то есть вообще не понимают, некомпетентные, решили, что мы его сделаем в России, потому что это, ну, то же самое, практически то же самое. Но то, что они не понимают в силу своей некомпетентности, что... Мы интегрируемся совсем с другими предприятиями, совсем с другими партнерами. Это уже из-за того, что интеграция другая, это уже другой продукт.
Да.
Ты понимаешь, вот они вот это вот не понимают. И, конечно, там по-русски, не по-русски, там, это уже другой разговор. Но...
Да они наймут переводчика, им получше переводят, чем курица, естественно. Но это не проблема.
Не, почему это переход? Все дело в интеграции. Понимаешь, когда ты вдруг интегрируешься со всеми другими системами, у тебя может быть 90% базы поменяться.
Ну, слушай, Даник, ну они знают, что они делают. Они знают. Они создали ситуацию, они из нее выйдут. Ну, драку заказывали, они ее получат. Ну, потом опять поднимутся, и будет все нормально.
Это важно.
Номер 6. Как вы советуете поступать в ситуации малого количества вакансий, если основная цель даже не поиск новой работы, а удовлетворение желания ходить по собеседованиям ради саморазвития?
А ты уже, по-моему, ответил.
Я, по-моему, уже ответил.
Отвечая на второй вопрос про полеты в Киев, очень хорошо было.
Да, то есть я советую вам взять географическую зону не там, где вы, и там и развивайтесь. Хотя, кстати, могу вам сказать одну вещь. Вот какую ситуация с прошлой недели. Мы там выдали одно объявление, что нам нужен человек там со знаниями определенными, и вот человек мне позвонил, я с ним разговаривал, тоже с Украины. И он мне сказал фразу просто: Я его начал спрашивать, что, мол, почему ты уходишь, почему ты ищешь работу. Он мне сказал открытым текстом, что, в принципе, я не ищу работу, я просто хочу посмотреть, что available на рынке.
О, как он мне нравится.
Да. Я ему сказал большое спасибо, конечно, красиво закончил интервью, не сразу положил трубку, потому что есть какие-то законы, минут через пять, но, естественно, я в жизни никогда с этим человеком не поговорю. Просто глупо.
Ну, потому что он неадекватно себя повел. Он не сказал правду, которую говорить было не нужно.
Ну, он просто глупый человек.
Да. А это уже болезнь.
Это болезнь.
Это не лечится, да.
Да. Итак, номер 7. Какие направления в разработке хорошо развиты и где много работы? То есть вопрос типа, где деньги лежат, я понял, да?
Угу. Мне нравится, что направление в разработке и много работы, вообще-то, это совершенно разные вещи. Много работы обычно там, где оно еще не очень развито.
Так. Нет. Процесс бывает. Но по-разному. Очень много ли работы, допустим, в сфере интеграции? Потому что столько появилось. И даже не столько разработка, наверное, это касается, да? Может быть. Может, разработка.
Когда направление, Лёнь, будет, работы будет намного меньше, вот тогда направление будет уже очень хорошо развито. Ты же понимаешь. Когда все наладит, стандартные пути появятся, какие-то продукты чуть ли не open source, которые уже почти готовы, появятся лет через 20, например, 50, да, тогда направление будет очень мощно развито технологически.
Не, но все равно люди-то нужны будут там работать.
Не знаю. Развивающиеся направления, а не развитые.
Понимаешь, мне кажется, вопрос действительно неправильный, некорректный. То есть надо как-то решиться. Понимаешь, нельзя въехать на какой-то технологии, в которой ты не очень хорошо разбираешься, и когда много таких же, как ты, на белом коне и что-то поднять. Понимаешь, вот я вам приведу такой пример. Всегда есть какие-то люди, которые синер. Всегда. В любом языке программируем везде. То есть принято почему-то подшучивать над людьми, которые работают на PHP, допустим. Я считаю, это в корне неверно. Я уверен на 300%, что среди разработчиков PHP есть какие-то суперстарс, за которыми охотятся, которые будут иметь работу всегда на ближайшие, там, скажем, 10 лет. И также в любом языке, в любой сфере. То есть, где много работы? Много работы для всех нет нигде. А много работы есть для людей, которые грамотные, сильные, которые имеют хорошие communication skills и технически очень хорошо подготовлены. И об этом они должны как-то заявлять. То есть, вы должны себе сказать, я вот сейчас сяду и потрачу год-два своего времени, очень солидно, серьезно занимаясь. Выберите то, что вам наиболее близко. Не надо, давайте не будем называть. Но надо это все проработать, чтобы понять. Начните писать блоги. Заявите о себе, чтобы был какой-то presence, как говорится, на интернете. И тогда вы возьмете правильные проекты, и тогда вы, опять продолжая заниматься, будете хорошо знать. Вот я могу сказать, как я часто пересаживаюсь с одной технологии на другую, и, в общем-то, проблем у меня особых нет, но настолько я к этому серьезно отношусь. Вот я могу привести пример. Например, если мы готовим какой-нибудь тренинг, это обычно он состоит там из день-два, может быть, 3 дня тренинг, мастер-класс какой-нибудь. Вот я объявляю какой-то тренинг. Если, допустим, он на один день. Что значит один день тренинга? Я могу сказать вам по своему опыту, у меня примерно уходит 1 месяц работы полностью, full-time, чтобы подготовить 1 день тренинга. Вот такая примерно у меня формула. Учитывая то, что я хорошо разбираюсь вообще в этой области, чтобы подготовить 1 день тренинга. Вот в частности, поэтому, когда мне говорят люди, что вот какой смысл мне пойти на тренинг, я книжки почитаю, сам разберусь. Конечно, разберешься, и я понимаю. Но взять и выкинуть то, что я уже месяц потратил своего времени, уже тебе все приготовил, готов тебе разжевать, это чего-то стоит. Так же и вы, когда вы смотрите, где много работы, возьмите то, что вы уже знаете, и посмотрите в этой области, где крутятся люди, которые считаются крутыми. Вот попробуйте идти туда, попробуйте сесть и как раб месяц-два ковырять, копать, и вы выкопаете. А такой технологии, если вы думали, что мы вообще скажем, выучи язык X, выучи там Scala и все. Да бред полный. Выучите то, что вы уже знаете, только лучше. Так, есть еще какие-то комментарии по поводу седьмого.
Ну, я понимаю, что вопрос вообще, конечно, очень насущный. Вот людей, например, которые прошли половину занятия, половину времени в университете. У меня была тоже такая фаза, где-то в середине моей учебы, да?
У всех.
Может, даже ближе к концу. Мне этот вопрос постоянно сверлил голову. Я думаю, что он будет сверлить всем голову, потому что это как бы нормальный вопрос, когда вот такое общее направление изучаешь, как, например, компьютер-сайенс, да, у которого, однако, очень такие острые, чисто разделенные потом применения. То есть, например, мне кажется, что экономики это менее касается. Там тоже, конечно, они очень острые, очень разделенные, но не настолько, не в такой степени.
Нет,
там
нет,
например, такой дикой привязанности к технологиям.
Там нет, если ты занимаешься финансовыми делами, там разница огромная. Даже если ты занимаешься, допустим, derivatives, так называемыми, credit derivatives, там можно, знаешь...
Да, но ты учишь материю, а не технологию, понимаешь?
Нет, ну, то,
оно менее технологичное.
Ну, давай не будем сравнивать тебе вещи, которых мы не знаем ничего.
Ну, я могу тебе сказать, отвечая на то, что Даня говорит, мне кажется, это все очень просто. Я могу сказать, у нас сейчас вот мы ищем человека, я не могу найти человека, мы платим 4000 долларов в месяц в Киеве, чтобы человек в Киеве или в Украине где-то, или в Беларуси.
Ничего себе.
Правильно.
За что?
Java, хорошее понимание Java, хорошее понимание там фреймворка Spring нам надо. Мы особо ничего не просим. Грамотный человек.
Как?
Нету. Причем нету, что меня больше удивляет, что нету людей, которые пытаются аплаять на эту работу. Почему? Потому что они избалованы, потому что они могут, вероятно, зарабатывать
так
больше.
В Германии, ребят.
Может, в Германии? Или в Испании, там таких зарплат вообще нет.
А что?
Не, ну, я тебе честно говорю, если ты пойдешь на украинский сайт, ты найди там do.ua, там есть наше объявление, там фаратовское.
Не, ну если украинцы зажрались, так надо, значит...
Зажрались, это не то слово, понимаешь, но они сидят на бочке пороховой, они не понимают, что ситуация изменится еще там пару лет, и она изменится. И те люди, которые не занимаются саморазвитием, они пострадают.
Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, тут ничего не поделаешь.
Да. То есть они сейчас enjoy life, как говорится, ну, дай бог им здоровья. Я просто почему это знаю, потому что я с ними потом разговариваю. Там было пару человек, с которыми я беседовал, которые близки уже там были, там технически все. Но у меня были люди, которые отказались. То есть они уже прошли интервью, я им уже говорил, да, все, отлично, давай, когда можно идти, значит. Они откатываются, они говорят, я сейчас работаю в большой компании, вот, у меня много свободного времени, ну, есть там какие-то проблемы, ну, ничего, зато я могу заниматься своими проектиками и так далее. Понимаешь?
Mm-hmm.
Вот такая ситуация сейчас на Украине.
Ну, хорошо, у них хорошая ситуация.
Ну, хорошо, дай бог им здоровья, конечно, но если так дальше пойдет, я действительно начну в Бремене нанимать людей.
Ну, давай.
Серьезно, допустим, Испания, Италия сейчас в такой ситуации, а специалистов там очень много себе хороших.
Да
серьезно.
Откуда ты знаешь, Леник? Хороших людей нет. Не
есть. Я тебе говорю, я работал с партнерами там сколько раз уже. Есть очень грамотные. В Испании
нет, но я понимаю, что они есть. Я не в том смысле, что их нет вообще. Я в том смысле, что они сидят, работают в хороших компаниях, на хороших местах и правильно работают. Они
там
не ищут работу.
Нет. Там таких зарплат нету.
Там 4000 баксов, конечно, жестко для Испании.
Да. Я тебе говорю, у меня друг, он профессор в университете, работает за 1200.
Ну и что? Почему ты считаешь, что этот профессор имеет достаточно знаний, которые мне нужны?
Я тебе, к примеру, говорю, уровень зарплат.
Но в Германии профессор получает минимум 1005 евро. Ну, может, 4,5.
Ну, при чем здесь это? Мы не о профессорах говорим. Сейчас мы не суть.
А порядке зарплат?
Я говорю о мальчиках, которым по 25 лет.
А что ты думаешь, а тебе будут по-другому? Я тебе серьезно, я тебе отвечаю, что люди не зарабатывают таких денег в Испании, еще раз.
Ну, хорошо. Но если ответить ребятам, которые живут, все-таки на седьмой вопрос, которые живут в Украине или там в Беларуси, станьте сильным специалистом в том, что вы уже знаете. Работайте на .NET, станьте лучше. Работайте на Java, станьте лучше. Работайте на Ajax, станьте лучше там. Вот там, где вы работаете, вы мало знаете. Сядьте и работайте как раб. И вот тогда вы подниметесь. А не ищите какую-то silver bullet, где типа секретное оружие, секретная технология, где платят море денег и ничего не надо делать. Такого не бывает.
Все места на следующий, ребят.
А на следующий день приходит Adobe и говорит, что больше не поддерживает Flex. Да.
Мы вложили море сил. Вы не представляете, сколько мы вложили сил. Мы когда чем-то занимаемся, мы занимаемся серьезно.
Ты же книжки по этому писал.
Ну да. Тоже, да. Наша компания помогла Adobe. Они нас приглашали. Они нас очень любили, особенно в 2006 году, когда мы первые поняли, что надо идти туда. Вот. И все. Они были очень такие. Они с большим трудом, я же видел все это, при мне было, как они пробивались на Enterprise Market. Там, кто такие Adobe вообще? Есть Java, есть .NET. Who are you? Зачем нам нужны еще тулсы для development? Не надо. С каким трудом они добились сюда это самое? Попали. Попали, наконец. И взять и все так разломать. Просто какие-то... Ну, ладно. Хотя их акции, кстати, идут наверх. Вот посмотрите, начиная с ноября месяца. Да, то есть они похерили Flex, но они сделали ставку на умничу, и они пошли наверх. Так что, кто знает, то прав. Может быть, они правы. Но хочу сказать, всех предупредить девелоперов. Я уже говорил это не раз. Не влюбляйтесь в Tools. Не надо любить Philips отвертку. Влюбляйтесь. Никогда. Вас подставят.
Влюбляйтесь в open source отвертки.
В любые. Ни в какие. У крупных корпораций свои дела.
Что лучше вкладывать все-таки в какие-то open source вещи, где еще лучше всяких игроков.
Минуточку, это разве не противоречие? То есть, с одной стороны, не влюбляйтесь в тул, с другой стороны, станьте специалистом еще лучше в том, что вы уже разбираетесь.
Ну, а какое же противоречие? Той же самой отверткой можно владеть виртуозно, можно не играть в Паганини, может быть, понимаешь?
Но это означает влюбиться в нее?
Нет. Пользоваться только как отверткой. Но владеть...
А владеть это еще не значит влюбиться.
Ну, ты зайди в бар. Ты видел барменов, которые...
Как это работает, блин?
Ты видел... То есть берешь левую руку отвертку, Лень.
Так.
Остальное your imagination, your wild imagination.
Ой.
В бар. Вы заходите в бар. Иногда бывает, бармены чудеса творят там и френдли, и разговаривают с тобой, и бутылками жонглируют, и ты про удовольствие получаешь. Вот станьте таким барменом. А есть же бармены тоскливые, правильно? Они делают то же самое, только тоскливо.
Чем хорошие девочки отличаются от плохих, да?
Да, они делают то же самое, только хорошо, да. Это точно. Так что, ребята, делайте то же самое, что плохие девочки, только лучше. И будьте хорошими. Номер 8. Расскажите про систему здравоохранения в ваших странах. Какую сумму платите и что за нее имеете? Что
мы это говорили уже, по-моему, нет?
По-моему, мне тоже так казалось.
Говорили.
Да?
Ну, еще один повтор.
Ну, давай для приличия потратим 3 минуты, и тем более у нас тут Киприот залетел. Давайте про Кипр, с него и начнем.
Давай я очень быстро про Германию повторюсь. Я уже тут подготовился, а Киприот пока подумает, что говорить. В общем, у нас есть 2 системы страхования. Частная и государственная. В частную можно попасть, если у тебя зарплата особой высоты, или ты на определенной работе работаешь, в основном государственной. В частной, людям частной страховки гораздо как бы лучше относятся. Их обслуживает шеф, там их кладут в отдельную комнату в клинике, их лучше обслуживают в частных как бы, кабинетах. При этом она обычно стоит немножко дешевле, или даже сильно дешевле, чем государственная. Государственная система, она как бы солидарная. Система солидарности. То есть все платят одинаково. Это процент от зарплаты, и с определенной суммы зарплаты это стабильная величина. То есть, по-моему, она доходит до 600 евро в месяц, и потом больше не повышается. Причем половину платит, неважно какая страховка, половину платит человек сам, половину работодатель. И страхование разделено на два подвида. Страхование здоровья и страхование от случая ухода.
Ухода в мир иной?
Ухода за тобой. То есть, если, например, ты так заболел, что за тобой надо постоянно ухаживать, то ты еще платишь отдельную страховку на этот случай. Обязательно. Ну, вот и все.
Я еще кое-что добавлю. Ты, Даник, сказал, что частная страховка, она дешевле, чем государственная. Она только в том случае дешевле, когда ты один, без семьи, и у тебя нет никаких... И когда ты молодой... Здоровый и без семьи. Тогда
ну, не
дешевле.
То, что молодой и здоровый, но с несерьезными заболеваниями и до определенного возраста она... Не, она почти все время дешевле. А на любом случае сейчас дешевле, Наташа, потому что они ввели сейчас обязательный тариф во всех страховках, который соответствует госстраховке. То есть, если она становится дороже, то можешь туда перейти в этот тариф.
Я все же закончу. когда есть семья, и ты застрахован в государственной страховой компании, у тебя государственная страховка, то все члены семьи, которые как бы висят на тебе, которые тебе нужно прокармливать, если жена не работает, дети, естественно, они все страхуются, входят в твой страховой полис. То есть у тебя такая же сумма, ты платишь такую же сумму за страховку, как и без семьи, но только ты страхуешь всех остальных твоих домочадцев. Это вот особенность государственных страховых компаний, и поэтому вот эта вот солидарная система, угу, то, что...
Это так. Да. Причем, насколько я недавно узнал, если, например, у мужа частная страховка застрахована, а жена в государственной, то детей все равно надо на частную содержать.
Понятно. Ну, то есть я так понял, если вы не хотите платить ничего, можно ничего не платить, особенно работать где-то там в компании, и все равно вы будете покрыты медицинским обслуживанием.
Это... Нет, нет, это не так. Тебе все равно надо будет что-то платить, потому что если ты где-то... Это обязательное страхование. Такого нету, что ты, если не хочешь, не платить. Ты не, если не хочешь, придется.
Такой есть, конечно же, безусловно.
Не, надо,
если ты попадаешь в категорию граждан, которые могут прийти на частную страховку, да?
Да, да, не может отказаться.
Эта категория называется, да, освобожденная. То есть ты можешь точно так же отказаться.
А если ты нормально работаешь, да, если ты, допустим, открываешь свою собственную фирму, то ты тоже попадаешь в эту категорию. Это ты тоже, Даня, не сказал?
Да, неважно, сколько ты зарабатываешь, ты попадаешь автоматически.
Да, даже если у тебя там вообще никаких доходов нету, то ты страховку можешь и не платить. То есть, а если ты работаешь на кого-то, как нормальный служащий где-то, то страховка обязательная. Точно так же для студентов. Студенты платят вообще мизерную плату за страховку, где-то 50-60 евро в месяц за государственную. Вот, но страховаться обязательно.
Так, давайте дальше. Кипр, коротко, пожалуйста.
Ну, на Кипре существует два вида страхования. Это, опять же, social insurance, это государственное страхование, ну и частные страховые компании. Есть еще небольшая разница, связанная с тем, ты киприот или ты иностранец, приехавший сюда. То есть, если ты получаешь здесь вид на жительство, то тебя заставляют платить не только социальное страхование, но и купить страховку частную. Дальше, значит, в принципе, если ты киприот, да, то можно вообще никакую страховку не платить, но это подразумевает, что работодатель тебе платит кэшем под столом, да, в конвертах зарплату. Но так, если человек работает, то обязательно с его зарплаты высчитывается какая-то сумма и идет в social insurance. Причем, в общем, этот social insurance, он действительно дает какие-то преимущества, то есть и в больницу можно прилечь, тебя покроют, и таблетки покупаешь в специальных аптеках, где они просто стоят смехотворных денег. Если говорить о частном страховании, то тут, как говорится, only the sky is the limit, да, то есть сколько ты хочешь покрыться, там, столько и платишь, да. Вот. Но если говорить о каких-то минимальных страховках, то это начинается, наверное, где-то с 200 евро в год. А дальше все упирается в то, как долго ты ее платишь. То есть вот я уже рассказывал, что у меня недавно был случай, ремонтировал плечо. И у меня была вот эта вот минимальная страховка, тоже там 180, что ли, евро в год платил, но платил 5 лет. Поэтому мне эта страховка перекрыла операцию, которая стоила, в общем, около 5000 евро. Вот так вот.
Понятно.
Не, у нас суммы идут на миллион, там чуть ли не на миллионы, которые покрывают в любом случае.
Нет, ну тут лимиты сильно зависят от того, какой ты платишь взнос. Плюс есть еще такое понятие, как франшиза, да, то есть, грубо говоря, ты можешь взять дешевле страховку, но, допустим, первые несколько сотен или тысяч евро платишь ты сам, да. Чем больше ты платишь ежемесячно, тем, ну, в общем, можно даже и нулевую франшизу иметь, что все покрывает страховая.
Да, вот у нас примерно так и есть. То есть редкие страховки частные предлагают такие тарифы, где ты действительно платишь процент, да, от стоимости. Я слышал, что ими не очень охотно пользуются, в принципе. Как правило, неважно, что и как, в крайнем случае будет, допустим, оплата в год. Например, бывает, я знаю, 200 евро в год ты платишь из кармана, все, что за эту сумму. А у нас, например, такая самая простая операция может стоить 8 тысяч, 12 тысяч евро. оно оплачивается страховкой. И никаких лимитов нет, в принципе. То есть там лимит это, например, в частной страховке может быть лимит стоимость, средняя стоимость операции по стране плюс 30%, например, да? Вот и все. Mm-hmm. То есть это не, нет, в сумме лимитов таких нет.
Так, давайте, ребята, дальше. Леонид.
У нас все проще, намного. Государственная медицина бесплатная. Вычитает, как за это платить, я не знаю, это все вычитается из налогов, то есть оно как бы даже и не очевидно для людей. Просто работаешь, все платят налоги, и из этого там эта медицина финансируется. Правда, в последнее время, конечно, люди про нее жалуются, там были прецеденты, качество вроде не очень хорошее, но мне сделали операцию и довольно успешно, то есть хорошо. Я, правда, ждал ее долго, но, тем не менее, сделали хорошо и...
Видишь, была бы у тебя в Германии частная страховка, тебя бы уже на следующей неделе прооперировали.
Ну, здесь тоже, если бы частная страховка у меня была, у меня тогда не было.
Ну, у тебя бы она в Германии сейчас... точно была.
Ну, стоп, а если ты просто готов заплатить сам?
Да, пожалуйста.
Нет.
Можно заплатить.
То есть тебя бы прооперировали на следующий же день?
Да.
А, да, так ну, вот,
да?
Да. У нас такого не слышал.
Хорошо.
Вот, и все. А, допустим, сейчас у меня есть страховка уже частная. То есть фирма оплачивает. Я даже за нее не плачу. То есть это входит в мой контракт. И на новой работе будет то же самое. На всю семью при том.
Отлично. Давайте про Америку. У нас 40% живет вообще без страховки любой. Без никакой. Если надо сходить к врачу, они вынимают $100-200. Я не знаю, сколько это стоит. И заносят. Дальше. Если они залетают, то... Я имею в виду, залетают в плане...
Мы поняли, да, понятно.
Emergency room, там, серьезное что-то. Есть два варианта. Если у тебя ничего нет вообще, то тебе пришлют счет, сделай все, что надо, все равно. Но потом тебе будут присылать счета. Из этих счетов люди медленно и печально платят там по небольшой сумме, чтобы как-то рассчитаться. Есть второй вариант. Можно купить то, что называется catastrophic insurance. Только insurance покрывает именно эти вещи. Именно... серьезные вещи, которые требуют попадания в госпиталь. То есть с этим иншурансом нельзя обходить на приемы к врачам. Он недорого стоит, но он ничего, он покрывает только, он вас прикрывает на случай больших расходов. Дальше, если вы работаете у работодателя, у которого есть групповой план страховой, тогда вы платите, может быть, 300, зависит от плана, естественно, ну так, скажем, 200, 300, 400, $500 в месяц на семью, зависит от работодателя. Если вас увольняют, допустим, массовое увольнение идут, то у вас есть такая опция, которая называется «Кобра». Это 18 месяцев, это федеральная опция, это не зависит от работодателя. То если у вас была страховка, то вы можете остаться на этом же плане, но тогда вы сразу же будете платить не часть, как вы платили, будучи служащим, а полностью, то есть, скажем, ну, это может быть в среднем там $1300 на семью. Это кобра в месяц. Ну, тогда вы остаетесь на 18 месяцев на той же самой страховке. Ну, это может быть надо, если у кого какая серьезная болезнь, и он не хочет ничего менять. И последнее, что, если у вас нет никакой страховки, а вы хотите ее купить, то зависит, естественно, от состава семьи. Ну, скажем, семья из 3 человек, чтобы купить, если не было того, что называется pre-existing conditions, а это если у вас не было каких-то серьезных болезней до того как, то это будет стоить нам $1500-2000 в месяц на семью. Если у вас работодатель не покрывает, а вы хотите иметь хорошее покрытие. Вот так это стоит. Ну, все, я не знаю, что еще. А, да, в 60, когда на пенсионный возраст уходит, 67 лет, по-моему, мужчина, женщина в 65, по-моему, а может быть, и уже и рядом совсем, то есть такое понятие Medicare, там уже идет бесплатно, но я, честно говоря, не знаю, покрывают ли они совсем все, или иногда надо доплачивать. Есть еще люди, которые ни дня не работали в стране, получили убежище, они ниже какого-то уровня доходов, они получают то, что называется Medicaid. Medicaid это вообще не платится ничего, но тебя лечат, естественно, да. Лечат везде всех в одинаковых facilities. Это не то, что кому-то лучше, кому-то хуже. Все.
А как страхуется жизнь?
Жизнь, ну, это совсем другая тема. Есть разные insurance, это есть term life, есть whole life. Ну, давайте об этом говорить в другое время. Это по-другому все. Ну, совсем другая тема. Если хотите, можем это включить в следующий этот самый подкаст. Да?
Да, можно.
Ну что, что, спасибо, что приходили.
Подождите, у меня это что, мы вопросы закончили, да?
Да.
Да можно еще одну тему покрыть?
Давай.
Быстренько. Что вы думаете по поводу третьего айпада?
Третьего айпада? Ты ищешь причину, что делать с предыдущим?
Я хочу купить.
Ну, это,
мы покупаем?
Это очень сильное устройство. Я считаю, что у тебя, если у тебя не было вообще никогда айпада?
Ну, ты знаешь, я не купил второй, потому что я знал, что будет третий.
А первый у тебя был?
Нет. Ну, на работе.
Потому
на работе.
Что знал, что будет второй.
Леня, не покупай третий, потому что выйдет четвертый.
Нет. У меня второй на работе валяется.
Нет, это очень хорошее устройство, и даже не задумывайся, покупай. Во-первых, твоя жена его сразу же им завладеет, и она без него жить не будет. Может быть, и дети. То есть настолько мощные процессоры. Вот это Retina дисплей, то что, ну, типа, как сетчатка глаза. То есть люди уже не различают точечки, знаешь, когда зернистость на экране, настолько там качественное там изображение.
2000 на полторы разрешение у этого маленького.
2,5, по-моему.
Не 2,5.
Ну окей, ладно, но устройство очень хорошее, лучше ничего нет, 61% людей, нет, по-моему, 73%. 73% людей, которые вообще имеют планшет, имеют iPad. Ну, очень палый девайс, обалденный.
Как говорится, даже не думаю. Миллионы мух не могут ошибаться.
Единственное, что я хочу сказать, я бы не суетился и не покупал бы iPad, который имеет это подключение там 4GL или какое.
Не, я не буду, потому что у меня на iPhone контракт безлимитный, дата. Он будет через iPhone его получать.
Ну, окей. Ну, то есть только с Wi-Fi, бери самый дешевый и perfect.
Отлично.
Так, все, ребята, будьте здоровы. Спасибо, что приходили. Я чуть позже опубликую это дело, естественно.
Ну, хорошо.
До свидания. Удачи.
Всем пока.